Я приветствую всех моих слушателей и зрителей. Я надеюсь, что мы таким образом начинаем сегодня совершенно новую технику распространения каббалы, передачу урока по аудио-видеоканалам. Это у нас, естественно, только первая попытка, вернее, не первая, несколько лет назад. Мы тоже делали несколько таких пробных уроков. И потом их прекратили, потому что была недостаточно сильная связь, были перегружены сервера. И поэтому вынуждены были прекратить. Сегодня мы выходим на совершенно другой уровень связи. У нас есть возможность, я надеюсь, что наши сервера не упадут, что сможем быть с вами в связи, видео и аудио, и вы видите, вы слушаете нас, и так будет уже продолжать по нарастающей, мы будем в связи с вами. Для чего нужна эта связь? В принципе, столько много написано книг, столько много сказано, но дело в том, что для того, чтобы передать методику духовного восхождения, для этого необходимо поместить внутрь всех видов связи, аудио, видео, звуков, картин. Для этого необходимо поместить в это внутрь духовное наполнение. И это большая проблема. Решается она практически только при непосредственном контакте между преподавателем и учеником. И хотя этот непосредственный контакт, конечно, лучше всего, если люди сидят рядом и в течение нескольких лет находятся под воздействием непосредственным учителя, но мы надеемся, что и таким образом мы сможем быть в подходящем контакте так, что я смогу гарантировать всем желающим, стремящимся выход в высший мир и достижение целетворения. Я поздравляю вас всех с праздником Хануки, это праздник света, праздник высшего света, первого исправления, которое делает человек на пути к Творцу, потому что этот праздник олицетворяет исправление Килим де Ашпаа, Лашпия минат Лашпия, то есть самое первое получение свойств бины в Малхут. И мне очень приятно и символически видеть, что это все совпадает как-то с этим временем. В нашей передаче мы объединяем около 7000 адресов потребителей. Я не знаю, сколько их на самом деле сейчас присутствует, но примерно такое количество есть постоянно, так сказать, выходящих на нас. Одновременно, возможно, что действительно это так. Это вся Америка Северная, США, Канада, Европа, это Париж, Осло, Западная Европа, Литва, вся Прибалтика, Польша, ну, естественно, по всей России, и европейская ее часть, и Сибирь, конечно, Израиль. То, что мы соединяемся в такую большую группу, и я надеюсь, что в итоге наших занятий мы начнем чувствовать друг друга, начнем думать о том, что мы вся группа, которая стремится к Творцу, мы находимся при том под различным воздействием высших сил. Вы знаете, что на каждую точку мира воздействует определенная высшая сила, которая определяет свойства этого места, любого места в мире. Люди, которые живут в каждом месте в мире, имеют свои свойства, свой характер, свои черты лица, свою судьбу, развитие народов. Одни поднимаются, другие опускаются и так далее. Это все происходит под воздействием высших сил на каждое место в мире. И то, что мы сейчас объединяем различные места в мире через наши внешние группы, это позволяет нам еще создать еще большее кли, еще более широкое кли. Когда мы собираемся вместе в одну каббалистическую группу, Рав Барух Ашлаг пишет нам об этом, Рабаш, что поскольку каждый из нас находится под различным влиянием высших сил, один в подъеме, другой в спуске, но мы вместе как-то пытаемся объединиться в группу, у нас создается общий сосуд, один поднимается, другой опускается, но мы, как бы взявшись за руки, как бы вместе танцуем в этом вот подъеме и спуске. И это и создает в нас такое могучее, большое кли, духовный сосуд, который постоянно может двигаться вперед, несмотря на то, что кто-то падает или кто-то поднимается. Так и здесь мы создаем огромное кли, которое не только находится под различными частными падениями и подъемами, но также находится под различными влияниями свыше, высших сил на Америку, на Россию, на Израиль, на Западную Европу. Действуют различные силы. И все это вместе сейчас входит в наше общее кли. Естественно, что оно получается таким, что я не знаю, но очевидно последствия могут быть очень и очень хорошими, сильными, быстрыми. Поэтому я вас всех поздравляю с праздником Ханука и с началом наших занятий. Надеюсь, что мы сможем создать это общее кли, и я смогу передать вам тот духовный путь, ту духовную методику, которую невозможно передать просто словами, а которую необходимо получить внутри, при непосредственном общении, без слов. Вообще каббалистическая информация, она передается без слов. Это духовные вибрации. И для того, чтобы они возникли у ученика, получить их от учителя, он должен в чем-то совместить себя с учителем. Так мы изучаем в нашей науке Каббала, что все, что происходит в творении, все происходит как следствие единого закона, единственного закона, закона подобия свойств. В соответствии с этим законом все части мироздания пытаются найти самый оптимальный момент, состояние, движение друг к другу для того, чтобы быть все время в максимальном, оптимальном получении взаимодействия друг с другом. Так вот, закон подобия свойств, он говорит о том, что соединение между частями мироздания возможно, если есть нечто общее в свойствах, в взглядах, в мыслях, в побуждениях между одним и вторым, двумя частями общей души или двумя частными душами. Я надеюсь, что у нас возникнет такое взаимопонимание хоть в чем-то, что через вот это общее, возникающее между нами, между мной и каждым из вас, и между нами всеми вместе, мы сможем эту общую духовную информацию провести сверху и распространить между всеми нами в это наше общее кли. И когда она пройдет сквозь меня во всех вас, мы сможем начать с этим работать, подниматься вверх. То есть все больше и больше ощущать ту часть мироздания, которая вокруг нас существует, но которую мы не ощущаем. Мы находимся как бы в маленькой сфере, в нашем мирке. Эта маленькая сфера наша образуется нашими пятью органами чувств. Мы сами представляем собой, каждый из нас, коробочку с пятью отверстиями, с пятью органами чувств. Зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Больше нет ничего. Через эти пять сенсоров входят у нас сигналы. Внутри нас эти сигналы соединяются, объединяются и дают нам ту картину внутри нас, которую мы называем «наш мир». То есть мое впечатление от чего-то, что существует вне меня. Естественно, что если я увеличу свои сенсоры, если я добавлю к ним еще другие возможные какие-то, то картина внутри меня изменится, расширится. Эти пять органов чувств, сенсоров, которые есть у меня, они относятся к моему телу, к моей животной части. И если бы я был не человеком, а животным, я бы вполне удовлетворялся бы тем, что они у меня есть. И мне не надо было бы ничего другого. Как любое животное, оно никогда не ошибается. Ему достаточно пяти органов чувств, так же, как и у меня. Но мне моих пяти органов чувств недостаточно. Потому что есть во мне что-то такое, что постоянно ошибается. Почему ошибается? Потому что кроме животного во мне есть еще часть, которая называется человеком во мне. И вот эта часть, она не получает от этих пяти сенсоров достаточной информации. Иными словами, человек представляет собой желание. На уровне неживого растительного животного и человеческого. На уровне неживого растительного и животного нам достаточно наших пяти органов чувств. Мы с помощью их получаем достаточно информации для того, чтобы правильно существовать в соответствии с программой творения для неживых, для растительных и для животных существ, объектов, творений. Но эти пять моих животных органов чувств, они не могут дать мне информацию, необходимую для человеческого желания. Оно находится выше их. Интуиция мне здесь не помогает, мне не хватает информации, мне не хватает еще одного отверстия где-то в голове, чтобы я мог туда получать информацию, с помощью которой я как человек, не как животное, а как человек, бы не ошибался. Чтобы я знал, по какой программе действовать, так же, как животное действует правильно и не ошибается. Вот такой дополнительный орган чувств мы обязаны в себе развить, иначе мы постоянно будем ошибаться все больше и больше по мере развития технологий, науки, культуры. Эти все вариации нашего развития, они больше и больше еще будут действовать во вред нам, якобы раскрывая, в общем, раскрывая пороки нашего развития, то есть вынуждая нас получать эту недостающую нам информацию. Информацию, которую мы можем получить дополнительно в шестой орган чувств, чтобы восполнить то, что мне надо как человеку, эта картина, которая раскроется передо мной информационная, она называется высший мир, духовный мир, потому что она действительно более высокая, чем та информация, которую я получаю в наши пять органов чувств. Когда у человека возникает к этому стремление, когда он видит, что несмотря на то, что он делает все попытки правильно существовать, нормально жить, развиваться, вся природа, вся его жизнь, она превращается в непрерывный поток страданий. С одной стороны, то есть этот общий закон творения, привести всех нас к цели творения, подгоняет нас сзади. И кроме того, обычно у человека возникает еще какое-то непонятное стремление вперед, впереди. Тяга. Он начинает как-то подсознательно ощущать, что где-то существует то наполнение, та информация, которая ему жизненно необходима, без которой он существовать не может. Вот с помощью этих двух сил, отрицательной сзади и положительной спереди, мы и идем к цели творения. Поэтому сказано в Талмуде Сарасферот, в предисловии к учению о десяти сферот, что Творец кладет руку человека на правильный путь. А от человека зависит далее только следовать этому пути, укрепляться в нем. Но вот это укрепление в этом пути, следование ему, оно непростое, потому что мы не знаем нашего следующего шага. Мы идем именно в тот объем информационный, где мы постоянно ошибаемся. Как же мы можем идти? Вот для этого и предназначена эта методика Каббала, поэтому она называется «тайное учение». Учение о непознанном, о тайном, о нераскрывающемся нам сегодня. И так каждый раз, когда мы будем делать новый шаг, мы будем практически идти в неизвестное. Для того, чтобы нам идти все-таки к нему, к неизвестному, раскрывать его последовательно, правильно, не ошибаясь. Для этого нам нужна хорошая методика, группа, книги, занятия. И постепенно, постепенно мы сможем тогда достичь выхода в этот высший информационный мир, в духовный мир. Он называется духовным, потому что он соответствует духовной части нашей, не животной. Духовной части человека. Когда человек уже начинает получать информацию от этого высшего мира, тогда он действительно в мере получения этой информации, в мере контакта с этой внешней сферой, вокруг нашей сферы, он уже и называется человеком. А пока он существует только внутри своих пяти органов чувств, мы и называем себя в таком виде животными. Баля Сулам в предисловии к книге Эц Хаим описывает, каким образом он пришел в духовный мир. Он пишет о том, что как-то раз, я вам перевожу сразу с иврита на русский, как-то раз встретился ему один человек в его городе, обычный, ничем не примечательный человек, который с ним разговорился. И пригласил его к себе позаниматься просто Торой, открыть несколько книг и поговорить о том, как человек что-то ищет в своем пути. Когда он пришел к нему в гости, они сели, начали говорить, заниматься. Просто говорить о пути человека в жизни. Как два религиозных человека, интересующихся более глубоким слоем религии. То вдруг, пишет Баля Сулам, мне раскрылось в нем то, что я и не подозревал. То есть огромные-огромные пласты неизвестного мне материала, информации, ощущения того, что мне совершенно недоступно. И этот человек предложил мне заниматься. Я приходил к нему каждую ночь, и мы занимались. И занятия наши состояли, в общем-то, в том, как очистить себя. Он так и пишет. Занятия были Альдераха Таура. То есть, как себя очистить, свои мысли, свои намерения от всего этого мира, отстранить, не убраться из этого мира, но суметь разделить в себе это так, чтобы начать ощущать отдельно высший мир, который можно ощутить только если ты поднимаешься, если ты отрезаешь себя в чем-то от этого мира. Или, вернее, можно сказать, ты находишь в себе такие силы, которые позволяют тебе приподняться над этим миром, быть выше его, чтобы этот мир над тобой не властвовал. Тогда ты можешь начать ощущать высший мир. Так вот, Бааль-Ислам пишет, что в основном наши занятия состояли в этом. Где-то около 3 месяцев я занимался с ним таким путем. Он мне рассказывал иногда вещи, которые я не понимал, но которые я чувствовал, что они очень большие. А потом вдруг этот человек исчез. Я его искал, то есть приходил к нему домой, а его не было. Мне говорили, что, наверное, он куда-то уехал. И так прошло несколько месяцев, он говорит, и я уже отчаялся и даже начал забывать то, что я с ним учил. Хотя я хотел вернуться к этому, но как-то все это тускнело во мне. А затем, в какой-то особый день, он говорит, простой день, я вдруг встретил его на улице. Я прямо начал ругаться на него, как он мог оставить меня. И тогда он сказал, да, мы начнем снова заниматься, не переживай. Приходи ко мне вечером, и мы будем с тобой заниматься. Когда Бааль-Ислам пришел к нему вечером, он обнаружил этого человека в очень тяжелом состоянии. И он уже не уходил от него, от его постели. Тот вдруг слег, из здорового человека превратился в больного. И в течение одной ночи угас, и к утру умер. Ну, конечно, он говорит, моей горечи не было никакого предела, потому что я надеялся через него выйти в высший мир. И вдруг этот человек исчез, и вдруг он вообще ушел из этого мира. Пропала надежда, к которой он раньше стремился. Но, говорит Бааль-Ислам, после этого я все равно начал заниматься, читать книги, и вдруг почувствовал, что во мне начинает что-то раскрываться. И вот в этот внутренний орган мой, который начал раскрываться, я почувствовал вхождение какой-то новой информации, новых ощущений. И это и привело меня к тому, что я, чем я являюсь сейчас. Вкратце, это письмо, которым он предваряет книгу «Древо жизни». Что нам это должно говорить? Это нам говорит о том, что главное в наших занятиях должно быть не чистое знание, куда перескакивают какие сферот, куда что-то поднимается или опускается. Потому что учение это нам в общем ничего не даст. Мы учим совершенно абстрактные вещи, с которыми мы не можем делать ничего, действовать ничего. Мы можем запоминать их, но их запоминание нам тоже ничего не дает. Настолько ничего не дает, что написано в Талмуде, что были в прошлом большие мудрецы, которые настолько знали весь материал, что просто им мешали их знания. И они молились, просили, чтобы эти знания у них стерлись. И чтобы они снова начали заново учить. Потому что дело не в количестве мертвых знаний, с которыми ты не можешь оперировать, а в том, чтобы обрести этот орган чувств, и тогда уже действием войти в высший мир, управлять высшими силами, своей судьбой и вообще всем мирозданием. Это является целью человека. Поэтому мы в наших занятиях будем в первую очередь преследовать эту цель, чтобы настроить вас всех через нас вот таким образом, заочный университет, если можно так сказать. Вы знаете, что мы хотим открыть заочный университет, систематические занятия по всем возможным каналам, со всеми в мире. Вот мое желание через этот заочный университет, через эти занятия передать вам основы очищения, то есть основы подъема отторжения волевого от этого мира и создание в себе таких предпосылок внутренних, чтобы можно было ощутить высший мир. И тогда мы ощутим вечность, совершенство, потому что то, что мы получаем в этот шестой орган чувств, это информация не животное. И поэтому, когда животное тело с его пятерками чувств умирает, этот орган чувств с его информацией, с его ощущениями, он остается. И если я в течение своей вот этой земной жизни образую в себе этот шестой орган чувств и отождествляю себя с ним, то есть живу в нем одновременно, конечно, и в нашем мире, то в той мере, в которой я нахожусь в нем, в той мере я в нем и остаюсь после смерти своего тела и еще продолжаю дальше идти и развиваться в нем. И вот это ощущение нахождения в нем, ощущение через шестой орган чувств высшего мира, оно и называется ощущением вечной высшей жизни. А наше тело, эти пять органов чувств, мы его получим в следующий раз, если надо, еще раз, и еще раз, и еще раз. Если я этот свой шестой орган чувств недостаточно развил, не достиг так называемого конца его исправления, то есть роста во всем объеме, чтобы получить у него все высшее мироздание, всего Творца так называемого, ощутить в себе, управлять всем этим объемом, если я этого не достиг, или недостаточно помог остальным достичь этого, то я обязан вновь обрести вот такое тело животное с его пятью животными органами чувств и расти в нем для того, чтобы через него контактировать с остальными душами и передавать им то, что я умею и знаю. А затем, когда моя миссия закончена, то мне уже нет необходимости будет вновь и вновь воплощаться в этом мире. Мои все действия будут уже только в духовном объеме, в высшей информации. Там я буду действовать, и там я буду существовать. Естественно, и этот мир будет мне подвластен, и будет являться низшей ступенью моего осознания, но я не буду в нем находиться с пятью органами чувств. Я буду на него влиять и ощущать, чувствовать и жить, находиться в нем через этот шестой орган чувств. Так, в принципе, и действуют все души, которые в настоящий момент не облачены в тела. И наша задача раскрыть себе настолько видение всего мироздания, как нашего открытого маленького мирка этого мира, так и более внешнего мироздания высшего мира, чтобы все вот эти изменения, которые проходят на нас, облачение в тело, выход из него, перемещение со ступеней на ступени, всевозможные действия, которые мы должны будем делать или которые будут делаться над нами, чтобы все это было в итоге в нас, и это было бы и называлось бы нашей жизнью. Основа нашей методики, она состоит в том, чтобы привести себя к состоянию непрерывного движения к раскрытию высшего мира. Но проблема в том, что мы не знаем, по какому пути двигаться, если я его не вижу, то цели этой я перед собой не вижу, не знаю, как я должен сделать свой следующий шаг. Я не знаю места, в котором я сейчас нахожусь. Я имею в виду свою духовную ступень. Я не знаю свое следующее состояние, я не знаю, с помощью какой силы, намерения, желания, действия я могу каким-то образом воздействовать на себя, чтобы перейти с одного моего состояния, настоящего, к более лучшему, более близкому к духовному. Не знаю, как же я могу тогда двигаться, и вообще, где тут что-то зависит от меня. Говорится поэтому в предисловии к Талмуде Сферот, это самая сильная вообще статья о духовной работе, которая когда-либо была написана. Я надеюсь, у нас по ней в основном будут наши занятия. Наши занятия вообще будут строиться из отрывков, которые я буду выбирать из различных книг. Статей, фильмов, я буду собирать таким образом наши занятия, что в них вы будете, во-первых, я буду изображать, конечно, рисунки, схемы, картинки на доске. Мы будем из всего вот этого перечня книг, которые есть, это мои книги, тут есть две на английском, остальные на русском языке, хотя есть на многих остальных языках мира, есть польский, литовский, болгарский, французский, испанский, естественно, английский. Какие еще, напомните мне, я не помню. А? Французский сказал. Ну, иврит, естественно. Украинский. Да. Значит, но в основном мы будем пользоваться, конечно, русскими книгами. Вот. Так что мы будем использовать материалы из этих книг, притом отрывочно я буду брать оттуда или оттуда. Я буду указывать, откуда я беру, а вы сможете потом в интернете или в своих книгах находить эти отрывки. Кроме того, уроки наши снимаются на... Из них будет делаться видеофильм. И те, кто из вас, кто желает получить эту кассету, они смогут обратиться к нам. И мы им вышлем это или в американском стандарте, или в европейском стандарте. Кроме того, я буду пользоваться во время уроков кусками из наших видеокассет. У нас большое количество видеокассет, где-то около 30 различных, около 30 видеокассет, серии уроков по Каббале, это 10 видеокассет на русском языке есть. И кроме того, все остальные по методике Каббалы, о том, кто мы такие, история Каббалы, география Каббалы и так далее. Мы будем оттуда пользоваться всякими видеорядами, вставлять их в свои уроки. Все будет делаться постепенно, потихоньку. Естественно, я сам не знаю точно, каким образом я буду это делать. Это все пока еще первые попытки. Сделать такой урок, который бы вводил бы человека в мир Каббалы. Это в первую очередь. Потому что не важны знания, как важен вот этот дух, который раскроет в нас шестой орган чувств. А основная статья, по которой мы будем идти, наверное, это будет в начале предисловия к Талмуде Сферот, потому что это действительно основополагающая, вводящая человека в этот путь. Так вот, Баля Сулам в предисловии к Талмуде Сферот, он говорит о том, что мы не знаем, каким образом двигаться, где я нахожусь, где моя цель и как сделать шаг первый. Второй, третий. Каждый раз у нас стоит одна и та же проблема перед нами. Каким образом я могу продвигаться? И человек ощущает себя поэтому все время в спутанном состоянии, в смятении. Он не знает вообще, что с ним, как. И чем дальше он продвигается, еще до Махсома, до входа в ощущение высшего мира, тем больше в нем возникает состояние смятения, спутанности, неуверенности, ошибочности. Это та же сила, которая тянет его вперед, вызывает в нем такие состояния, для того, чтобы он вознуждался в правильной методике продвижения. А правильная методика продвижения она построена на том, чтобы с помощью высшей силы, духовного света так называемого, идти вперед. Мы с вами уже слышали, наверное, в основном о том, что существует творение, желание насладиться, желание, и свет, который это желание создал. Кроме двух этих компонентов, свет и кли, сосуд, творение, или творец, вместо света мы говорим, или высшая сила. Кроме этих двух компонентов нет больше ничего. Так вот это творение необходимо привести постепенно к все большему и большему и большему подобию свету, Творцу. Ну и если нет, кроме этих двух компонентов, ничего больше, так очевидно, естественно, что свет, Творец, делает это действие над творением и постепенно приводит творение к подобию себе. Эти действия постепенного подобия Творцу называются действиями исправления. А когда желание достигает полного исправления, то он называется полное исправление, гмар-тикун, конец исправления. Как же нам сделать, чтобы на нас действовал этот свет? Или мы можем вообще на него как-то подействовать, или нет? Так вот, естественно, что мудрецы, которые уже вошли в этот духовный мир, прошли весь этот путь, они для этого и пишут книги, чтобы рассказать нам, каким образом мы можем посодействовать самим себе, ускорить, сделать более коротким, сделать более приятным этот путь к целетворению, который все равно должны пройти. Нам рассказывают, что вся наша судьба в течение всех тысячелетий, прошедших над нами, и всех последующих жизней, она только для того, чтобы привести нас к раскрытию высшего мира и к полному подобию Творцу. То есть мы всегда неосознанно до настоящего момента, но шли под давлением этого света к цели. И поэтому, поскольку мы шли неосознанно, весь наш путь был усыпан не розами, а колючками, страданиями. Начиная с того момента, когда мы начинаем спрашивать, для чего мы живем, и нас приводят к такому месту, где изучают методику продвижения вперед, этим нам дают в руки возможность идти не только под действием вынуждающего свыше, высшего света, а под воздействием нашего выбора, нашей свободы воли. В той мере, в которой мы сами будем устремляться к цели творения, в той мере из страданий мы будем ощущать наслаждение. В той мере из длительности времени, никчемности, дезинформации, дезориентации мы будем ощущать себя устремленными, идущими, постигающими, обладающими, наполняющимися высшим. То есть, как говорится в том же предисловии Талмуда Сефер-Сфирот в пункте 4, Творец кладет руку человека на правильную судьбу, то есть дает ему в руки книгу, окружает его себе подобными, устремленными к цели товарищами, дает ему преподавателя и говорит ему: это возьми себе, двигайся с этим, двигайся в этом, с помощью этой методики. А далее уже от человека зависит, насколько в этом пути укрепиться и действительно двигаться дальше. А в чем заключается эта сама методика? Методика заключается в том, чтобы использовать высший свет для своего продвижения, так же, как он и раньше меня двигал, но двигал только воздействие на меня свыше, чтобы я сам вызывал его на себя. В той мере, в которой я могу притянуть на себя высший свет, больше, чем он на меня нисходит по неволе, толкая меня к цели творения страданиями. В той мере, в которой я смогу его притянуть на себя, в той мере, в которой я увеличу его влияние, его свечение на себя, в той мере я ускорю свой путь, и в той мере мои страдания ощутятся мною как наслаждение, как наполнение, как созидание, как раскрытие. Этот высший свет, когда он начнет приходить ко мне, потому как я его на себя тащу, я его хочу раскрыть, в этой мере я его раскрываю. И он начинает раскрываться. Мы потом будем изучать, как духовные законы облачаются в физические законы. И вот эти все эффекты Доплера, в частности, вот здесь вот, они проявятся. Нам надо перейти какой-то барьер, когда этот высший свет, мы переступим через его скорость. И тогда он начнет раскрываться нам именно как высший свет. Так вот, методика Каббалы, она вся построена только на том, чтобы каждый из нас притянул бы на себя максимально большее количество, качество этого высшего исправляющего света, очищающего нас. Это то, что Бааля Сулам изучал у своего преподавателя. Каким образом? Очищаться. Очищаться, то есть быть неподвластным животному нашему свойству эгоистическому, а выйти выше него. Только высший свет может в нас создать такие свойства, предпосылки. Когда и как он это создает? Говорит Бааля Сулам в 19 пункте предисловия к Талмуде Сефер Сфирот, что только во время учебы, больше никак, только во время учебы, если человек сидит и изучает правильную книгу, по правильной методике, под правильным руководством, тогда он уже находится в условиях, когда он может возбудить на себя высший свет. То есть я открываю правильную книгу. Открыл. Я начинаю читать текст. Этот текст написал человек, который находится в высшем мире. Оттуда, откуда он его писал, оттуда мне может светить высший свет. Может светить высший свет. Каким образом он мне будет светить? Он мне будет светить только в том случае, если я захочу, чтобы он мне светил. Так называемая желание, стремление должно быть прежде, чем этот свет. То есть, что значит, что я его вызываю на себя? Я должен желать его больше, чем он желает меня. Я должен тянуть его на себя, притянуть. А я не знаю, что он такой, кто он такой, что он мне даст. Все это от меня скрыто. Если меня уколят хорошенько, то, может быть, я поверю в то, что он мне дает избавление от страданий, какие-то хорошие вещи несет мне. Ну, тогда я устремлюсь к нему. А если меня не уколят, так я буду ждать уколов, так я буду продвигаться, как и раньше. Зачем тогда методика Каббалы? Методика Каббалы, она предназначена для того, чтобы идти вперед быстрее, чем меня колят. А где же я возьму тогда желание идти вперед, если меня не колят? Если я нахожусь под властью своих эгоистических желаний находиться в покое, в относительном насыщении, наполнении, а что там впереди, неизвестно мне. Откуда же я знаю? Для этого вокруг человека существует группа. И говорит Баля Сулам, в следующем сразу же за этом пункте, предисловие к Талмуду Сферот, что вся свобода воли человека таким образом в притяжении высшего света сводится к желанию. А желание приобретается только с помощью окружающих. Таким образом, моя задача оставить Творца и духовный мир, и этот мир животный, и все, и сосредоточиться только на группе, которая может мне дать желание к тому, чему желания у меня изначально нет. Откуда это вообще происходит? Это вообще происходит из того, что все мы являемся одной общей душой. И я, естественно, не могу пожелать высший свет больше, чем он вызывает во мне желание. Давайте это нарисуем так. Вот это я. Мое желание. Я желаю высший свет. Почему? Потому что вот это мое желание хочет избавиться от своего страдания, а здесь наслаждение. Видит оно, это желание, здесь выше наслаждения. А теперь вопрос стоит в том, чтобы вместо этого желания у меня было большее желание. Не такое, а, допустим, вот такое. А откуда я его возьму? А я его возьму очень просто. Я присоединю к себе, кроме себя, еще три желания. А откуда я их возьму дополнительно? А от других людей я их возьму. И таким образом я захочу высший свет, допустим, в три раза больше. А могу присоединить к себе N желаний. И присоединить к себе высший свет в N раз больше. То есть все зависит от меня. Откуда появляются эти желания? Они появляются из того, что наша общая душа называемая Адам. Она состоит из 600 тысяч частных желаний. И вот здесь, допустим, это я. Давайте напишем. Я. И это мое желание фиксированное. Оно не может увеличиться, оно не может уменьшиться. Оно фиксированное во мне. Ну как же я его могу увеличить? А я присоединю к себе, как вот здесь, еще несколько желаний. И они все станут моим. И естественно тогда я смогу получить больше, высший свет, большую информацию, большее наслаждение, большее раскрытие и так далее. То есть весь путь духовного возвышения, он состоит в том, чтобы человек постепенно вбирал бы в себя все большее и большее количество душ, пока не достигнет до того, чтобы все 600 тысяч душ вобрал бы в себя. Вот это я. Вот это и называется наукой о получении. Как получить огромное желание, а затем уже его наполнить, это не проблема. Оно наполняется автоматически по мере его роста. Поэтому самое главное, что нам необходимо, это объединиться с еще людьми в группе. Так, чтобы каждый из нас смог обогатиться чужими желаниями. Весь наш мир построен на этом. Все, что есть в нас и называется в нас не животным, а человек, построено на том, что я общаюсь с другими, а другие со мной, и мы передаем и получаем всякую информацию, желание, наполнение и так далее. Но только на животном уровне. А здесь я это должен сделать на духовном уровне. То есть получить от своих товарищей по группе их желание к высшему. Так как мы в этом мире получаем желание к богатству, к почестям, к славе, к знаниям. Вы знаете, что все наши желания в нашем мире делятся на 4 вида. Это желания животные. Желания животные называются такие, которые относятся только к телу. То есть даже если бы я не был связан с народом, с миром, с другими людьми, все равно бы я бы хотел. Я бы хотел бы питаться, я бы хотел бы секс, и я бы хотел бы семью. Это вещи, которые существуют и у животных, эти желания. А кроме этого желания животного, остальные 3 вида желания к богатству, к славе и к знаниям – это человеческие желания. Они существуют у человека именно потому, что есть в нем часть, которая произошла от духовной части Адама, которая разбилась. И поэтому человек от других получает их желания. Мы получаем желание к богатству. От других мы смотрим, что есть у другого, я тоже хочу. К почестям, к славе, к знатности. Я смотрю на других, я хочу. К знаниям, тоже потому что мне надо контактировать с другими. Выше быть других, быть сильнее, мудрее, знать наперед все. То есть желания человеческие, которые во мне, даже в рамках этого мира, они уже устроены на том, что моя душа состоит из многих остальных окружающих ее душ. И на этом построена вся наша реклама в нашем мире. Мы друг друга рекламируем, передаем постоянно всевозможные желания. А есть такие предприятия, которые специальным образом на нас воздействуют, чтобы рекламировать строго определенную продукцию, товар, определенный ход мыслей, обработка там идеологическая какая-то населения и так далее. То есть все построено на том, чтобы стремление к богатству, к почестям и к знаниям сделать управляемым. Таким, каким это хочет, желает общество. То есть эти вещи у человека, они полностью управляемы. И также желание, которое находится свыше животного и человеческих 3, желание к духовному, оно тоже управляется снаружи. Именно по тем же признакам, что и человеческое желание в нашем мире. Оно управляется под воздействием всех остальных желаний общей души, называемой Адам. Поэтому, пишет Баля Сулам, в предисловии к Талмуду Сефирот, пункт 18 и далее, что нет у человека никакого другого пути. И, кстати говоря, в статье «Свобода воли» он пишет то же самое. «Бхира хопшит». Он пишет, что нет у человека никакого другого выхода и никакого другого инструмента возбудить в себе желание к духовному, чтобы притянуть высший свет, чтобы тот его увлек к цели творения, как набраться этих желаний от окружающих. Поэтому каждый раз я должен беспокоиться, среди кого я нахожусь, с кем я разговариваю, что я слушаю? И выбирать постоянно же, ежесекундно, такие обстоятельства, чтобы мое впечатление о высшем, о духовном, о Творце, о цели творения, о жизни в духовном мире, они были самые сильные, такие, чтобы противостояли всем-всем желаниям, впечатлениям, стремлениям к даже пище, даже сексу, даже крову и семье, к животным наслаждениям, даже к богатству, знатности, славе и даже, естественно, к знаниям. То есть я должен выбрать такую группу или создать ее вокруг себя и все время создавать ее, совершенствовать, чтобы набираться от окружающих людей максимально желанием к высшему. И не важно, что мы не чувствуем этого высшего и не видим. И даже эта группа не видит и не чувствует высшего. Не важно. Я могу быть среди самых маленьких начинающих. Но если в них сейчас говорит вот это желание, это оправдывает все. Я его получаю от них. Я уже набираю от них эти желания. Эти желания – это и есть вот эти окружающие меня души. Что такое душа? Душа – это устремление к Творцу. Есть устремление к Творцу «я», и есть устремление к Творцу окружающих меня. Если я вхожу в новенькую группу, и я больше этой группы в тысячу раз, это не имеет никакого значения. Но их желание, устремление к Творцу, их стремление именно к Высшему, и каждое желание в каждом – это желание новенькое, которое нету нигде и ни у кого и никогда не повторится. Это новенький квадратик здесь, на этой схемке. Поэтому я могу набрать желаний от самых маленьких начинающих. Мне не надо, чтобы они были на большом уровне или на маленьком, мне важно. Поэтому, когда мы делаем группу, создаем группу вокруг себя, мы не должны совершенно обращать внимание ни на какие способности человека, ни на его предварительные какие-то заслуги, ни на его физические, естественно, параметры, или психологические, или характер, ни на что. Мы должны обращать внимание только на одно. Стремление к духовному есть у него или нет? И если есть, кто бы он ни был, и в каком виде бы это в нем не проявлялось, но если оно есть, то, что в нем есть это стремление к духовному, оно ни в ком больше в другом не повторится. Это только его личное. И мне желательно поэтому с ним иметь дело и присоединить его к себе. Поэтому есть такой принцип, так называемый бюро Фаама Драт Амелех, что чем большая группа, тем могущественнее, величественнее в ней выглядит Творец. Это не просто большая группа, поэтому в ней Творец. Если просто большая группа, тогда это просто масса, которая может кричать, но ничего при этом не делать. Имеется в виду, чем большая группа, в которой больше вот этих частных устремлений к Творцу, то есть душ, которые могут быть соединены вместе, тогда вообще действительно в ней проявляется в большей степени в каждой из душ Творец. Получается так в итоге, что каждая душа, которая здесь, она в итоге своего развития должна включать в себя всю душу. Она сама по себе, эта душа, как основная, и все остальные входящие в нее души, так? Они как дополнительные. То есть я плюс 599,999 равно 600 тысяч. И вот так каждый из нас. То есть каждый человек в итоге должен обрести душу, которая называется Адам, в которой будет его основная часть, на которой будет базироваться вся эта аккумуляция с остальными частными душами. И только в той мере, в которой он присоединит к себе еще одно желание к Творцу, еще одно желание к Творцу, только в той мере он может подняться, как я здесь показал. То есть, я нахожусь сейчас вот в этом начальном своем желании, вот это я. А если я хочу подняться выше, я должен присоединить к себе одного человека. Здесь уже два желания. А здесь, допустим, три. А здесь четыре, пять и так далее, пока здесь у меня не будет 600 тысяч желаний. Это называется подъем к Творцу. У нас существует какое-то превратное впечатление, что у меня есть маленькое такое вот кли, какой-то маленький сосудик, куда я получаю свет высший. А потом этот сосудик просто сам по себе станет больше. Да? А за счет чего он станет больше? У него есть только одна единственная возможность. Если он к себе присоединит, то еще желание, еще желание. Откуда он их возьмет? Изнутри себя он их не возьмет. Поэтому мы с вами это будем изучать, и вы уже, наверное, отчасти знаете, что заранее, еще до того, как мы появились в этом мире и сегодня с вами разговариваем, заранее до этого создалась вот эта конструкция «Адам». Она была сначала полной, единым желанием, а потом это желание раскололось на 600 тысяч частей. И возникает вопрос, для чего оно раскололось? Потому что когда оно было само одно, это было просто одно большое желание. А когда маленькие желания начинают присоединять к себе еще и еще и еще дополнительные, то они начинают ощущать градации высшего света, которая называется градации высшего света, которая называется свойствами Творца. И поэтому человек, который увеличил в себе желание, получает сразу же в себя свет. И вот эта новая порция света называется раскрытием Творца. А ощущение этого света в себе называется именем Творца. Потому что каждый раз это ощущение новое. И вот этот вкус, который человек ощущает, что же его сейчас наполняет, это он называет именем Творца. Поэтому весь наш путь в духовном, он состоит в раскрытии имен Творца. В раскрытии Творца, оно говорится, имен Творца. То есть в постижении различных его свойств, отношений к нам. Есть у нас здесь уже несколько вопросов. Мы уже час с вами находимся в уроке. Сейчас посмотрим, что же тут есть. Александр из Москвы спрашивает, что возможно, находясь в обществе, что-то тут все перескакивает, у меня одну секунду, извиняюсь. Возможно ли, находясь в обществе, в котором я не вижу желания к духовному, ведь нельзя круглосуточно быть в группе, настроить себя так, чтобы и из этого общества получать духовные желания? Если да, то как? Человек создан в этом мире... Мы с вами потом будем разбирать, почему этот мир устроен так вокруг нас. Что есть я, остальные тела, одежда на мне, неживая, растительная, животная, человеческая природа. Таким образом устроена Вселенная. На ее краешке находится наша галактика там, и наша Земля, и мы немножко на этой Земле. Кто-то еще есть у Вселенной? Нет. Куда это все движется? Это все мы с вами будем постепенно разбирать. Это все в итоге соединится в одну картину, вы увидите, насколько она взаимосвязана, гармонична и совершенна. Человек, который живет в этом мире, и вот как этот Александр из Москвы, устремляется якобы к духовному. Ну вот сейчас ему хочется духовного. Закончится сегодняшний урок. Ему надо идти в гастроном, ему надо менять пеленки, ухаживать за женой, растить детей. Это сегодня выходной день, да? Идти в гости к теще. Завтра ему надо будет выходить на работу, и так до конца недели на работе там быть вместе с дорогой 10 и 12 часов даже, может быть, кто знает сколько. Тяжелая работа, нудная, начальство, крики, мат, неизвестно что и как. И остается у человека в итоге свободного для себя, может быть, час в сутки. И остальное время он находится в обществе, которое абсолютно недуховно, противоположно, вообще не знает, что это такое, и выбивает у него всю душу из тела. Как же можно в таком случае устремляться к духовному? Может быть, надо вообще нам быстренько оторваться от этого мира, убежать куда-то в пустыню или в леса, создать там свой колхоз и заниматься только тем, что мы занимаемся пропитанием, а остальное время все время изучать, говорить, петь о духовном. Такие общества были. О них описано много в нашей истории. Общество Ебусеи, там в Мецаде, в Масаде и в других местах, в Иудейских горах, в пустыне. Они описывают свои поселения, как они там жили, устремлялись к Творцу, и их трудная жизнь, когда они еле-еле только обслуживали себя, чтобы питаться хлебом и водой. И существовали в таких трудных условиях в пустыне, в горах, при страшных погодных условиях десятки лет. Когда вы будете в Израиле, мы, может быть, совершим экскурсию в те места, вы увидите, где это было. Не на севере, как обычно мы делаем экскурсии в каббалистические места, а вот именно в Иудейскую пустыню. Это на границе с Иорданией, над Мертвым морем. Там летом до 50 градусов жара. Так вот, это было когда-то. И правда, таким образом человек отрывался от общества и каким-то и как-то был ближе к духовному. Но это было в те времена, когда эгоизм еще не был развит в людях. И не требовалось его полностью исправлять. В наше время, Баля Сулам об этом пишет, и также об этом пишет в предисловии к Талмуду Сефер-Сефирот. Это совершенно неверный путь. Мы должны пользоваться всеми как достижениями, так и пороками цивилизации. Мы обязаны это все использовать, потому что мир специально так устроен, чтобы мы из него поднимались в духовное, благодаря этому мы за собой поднимаем весь мир. Как сказано в первых нескольких пунктах предисловия науки Каббала, Птихалю Хухмата Каббала, что там Баля Сулам пишет, что неживое, растительное и животное, эти части природы, они не имеют своей свободы воли. Они сами не могут подниматься к Творцу. А их подъем к Творцу зависит от человека, который включает их в себя и поднимает вместе с собой. И мы поэтому существуем в этом мире особым таким образом созданным, со всеми его якобы помехами к нам, чтобы именно из него подниматься и его таким образом поднимать. Поэтому вопрос Александра о том, а что же я делаю в свои 23 часа в сутки, кроме того часа, там, когда я нахожусь в группе. Остальные 23 часа в сутки вы должны накапливать отрицательные ощущения от этого мира, чтобы в течение часа, когда вы находитесь в группе, эти ощущения реализовать в положительные. Если вы этого не сделаете, вы не сможете двигаться вперед. Удалиться сейчас в монастыри или в какие-то заброшенные леса и начать там строить жизнь вне этого мира, физически вне этого мира, это совершенный отрыв от правильного пути к цели творения. Человек обязан быть женатым, иметь семью, детей, все проблемы, которые с этим связаны. Он обязан работать, это не важно, если у него деньги или нет у него денег. У вас могут быть миллионы по наследству, или не важно как. Вы обязаны работать, вы обязаны обслуживать других, создавать какой-то продукт обществу, включаться таким образом в общий кругооборот всей информации, товаров, взаимоотношений, всего, что есть в обществе. Это на неживом, на животном, на растительном уровне также является соединением всех вот этих желаний Адама в одно желание. Если вы не будете этого делать, вы не выполните программу творения на самых низких уровнях. Без этого не сможете подняться. Поэтому самая главная наша работа заключается не тогда, когда мы находимся в других местах. Там мы должны максимально стеречь себя внутри от чужих воздействий, и поэтому мы там находимся, чтобы выработать в себе этот экран противодействия против всех соблазнов и всяких помех этого мира. А вот в те два часа, час, когда я нахожусь вместе с группой, в сутки, всего лишь этот час, может быть, полтора, два, у нас это с трех до шести каждое утро, вот это время я должен максимально использовать для того, чтобы двигаться вперед. И здесь уже Бааля Сулам говорит так. В статье к окончанию книги Зоар он говорит о том, что с человеком идет расчет свыше только за его свободные часы. Чему ты посвятил свои свободные часы? Каким образом ты их наполнил? Это статья к окончанию книги Зоар. А в предисловии к Талмуд Эзра Сфирот, в пункте примерно 20-м, да, в 19-м пункте даже, 19-20 пункт, Бааля Сулам говорит о том, что самое главное – это не усилие в количестве, а усилие в качестве. В количестве, допустим, действительно, у меня кроме часа, двух в сутки больше нет возможности реализовать цель моей жизни. Все остальное время я нахожусь в изнасиловании, да? Меня насилует семья, общество, мое тело требует спать, кормить его, мыть его. Что я могу сделать? Поэтому с этим расчета нет. Это не твое дело. Это ты отдай. Потому что таким образом устроено все мироздание и вся эта система, что ты таким образом связываешься со всеми на уровнях неживого, растительного и животного. Ты таким образом взаимодействуешь с остальным миром. Ты таким образом соединяешь 23 часа в сутки или 22 часа в сутки, соединяешь в себе вот эти вот части желания общей души. Хотя ты этого не знаешь и не хочешь, и еще, неважно. Ты это делаешь. Почему ты это делаешь? Потому что таким образом устроено оно само, это мироздание. И для того, чтобы это делать, даже не надо особых намерений. Просто каждый из нас это делает. Если ты это будешь делать еще и с намерением, что это надо, необходимо, ты обнаружишь в этом действительно необходимость, ну, тогда это совсем другое отношение. Тогда вообще твои даже 23 часа в сутки станут производительными, созидательными. Но даже если ты этого не делаешь, Бааля Сулам говорит в Талмуде, в предисловии к Талмуде Эзра Сфирот, достаточно того, что ты эти два часа, когда они у тебя есть, что ты думаешь в течение этих двух часов? И вот тут он говорит, что если человек работает в группе и в течение его нахождение в группе вместе с товарищами, которые, когда он раскрывает книгу и читает о высших мирах, если в это время он как бы молится внутри себя, Но когда снизойдет на меня высший свет, когда он меня исправит, когда он мне расскажет, где я на самом деле существую, что вокруг меня, как я могу сделать следующий шаг и так далее. Если он притягивает к себе своим желанием этот высший свет, он думает о нем все время, во время учебы. Он не думает о том, как там Гальгальта, Апсак развивается, какие-то там дела делаются. То есть внутри он не думает о том, что он учит, а думает о том, что эта сама учеба должна ему принести. Вот это называется изучать путь очищения. Это не изучать просто так какие-то хохмот книжки, умные вещи, потому что им все равно ничего не дадут. Мы не знаем же о том, что они изображают, эти вещи. А в итоге через них, внутри них, связано, внутри них находится духовная энергия, сила, свет. Вот этот свет он желает получить. А внешне все эти слова, книги, то, что он учит, вопросы, ответы, это для него только внешняя оболочка. Как передатчик ему вот этой внутренней духовной информации. Если он пытается раскрыть эту всю шелуху, всякие эти знания, которые описываются внешне в книге, а желает найти в ней внутренний свет, который заложил в ней каббалист, именно поэтому он написал книгу, тогда он использует эту книгу по назначению, и она называется «Тора». Любая книга, как бы она ни называлась на своей обложке, она называется тогда «Тора», от слова «Ор» – «Свет». То есть от человека зависит, что он учит. Или он учит каббалистическую книгу, которая называется там «Талмуд», «Мишна», есть очень много, есть тысячи книг, вы знаете. А толку с них, это только человек может сказать, будет ли толк или нет. То есть изучать Тору, свет, или Тора – это еще от слова «ураа», инструкция, как прийти к свету. Или изучать просто хохмот, что называется, мудрость, знание. Это зависит от самого человека и ни от кого больше. Каббалисты, которые написали все эти книги, написали их языком законов, языком духовного мира, что там находится, вся эта духовная механика, описали это как в Торе, повествованием историческим о страданиях там, о каких-то, о путешествиях народа, описали это в виде пророчеств, пророков, которые все время там говорят, ну-ну-ну, смотрите, что будет, и так далее. Описали это в виде сказаний. Есть очень много у нас за 5000 лет книг. Все эти книги, они называются святыми, потому что говорят только об одном – как выйти в святость. Святость – это на иврите кадош. Кадош – это вообще означает отделенность, возвышенность, изолированность. Это не как святость, что просто чистота или чего-то там, непонятно, что вообще как-то вообще трактуется. В иврите это определяется очень четко. Святость – это отделенность. Так вот, человек стремится через изучение этих книг выйти в то, что отделено от него, в этот скрытый высший мир. И тогда говорится в этом... 19-20 пункте о том, что если человек устремляется правильно, то есть думает во время учебы о том, как же мне выйти в этот высший мир, когда придет ко мне это лекарство, Тора вообще называется свет, это то называется светом, светом излечения, избавления, как человек, который очень больной, желает во всем увидеть где-то какое-то средство, которое его вылечит. Так вот, если человек вот так же стремится найти во время учебы то, чтобы его излечило, настолько он ощущает себя больным, нуждающимся в исправлении, то тогда этот свет приходит к нему и тянет его вперед. Говорит об этом Баля Сулам, что в таком случае срок от 3 и до 5 лет человек выходит в ощущение высшего мира. И этого срока достаточно. Для чего надо 3 года, вы спросите даже. Он пишет там, что 3 года необходимы нам для того, чтобы привыкнуть к этому свету. То есть раскрыть его в таком, привыкнуть это значит раскрыть его в таком качестве и количестве. В такой мере, когда бы он вытащил бы меня, подействовал бы меня так, что, чтобы я возвысился во всех своих желаниях, оторвался бы, стал бы выше этого мира. Оторвался – это не значит, что я бы изолировался от этого мира. Я остаюсь при этом жить, работать, любить, страдать вместе с обществом. Я обязан быть связан еще больше и больше с обществом. Потому что я хочу свое кли сделать большим. Поэтому чем больше человек поднимается вверх, тем он за большее количество людей страдает. Зато он вбирает все их желания. И благодаря этому еще выше поднимается. И еще больше страдает, но зато еще выше поднимается. То есть, мы потом будем изучать, я не помню точно в каких пунктах Талмуда Сферот нам рассказывает, что человек, который уже приближается к цели творения, он болеет буквально страданиями общества. Но благодаря этому он включает в себя все-все их желания и достигает конца исправления самой наивысшей своей точки. Без этого невозможно подниматься. Поэтому, в частности, наша задача в движении вперед, она разлагается на 2. Первое – это собирать от своих товарищей их желания к духовному. А вторая – распространять знания Каббале во всем мире. В той мере, в которой я возбужу мир, устремляться к высшему, их желания будут готовы к тому, что я смогу их присоединить к себе. И на их основе подняться еще выше. Поэтому чем большее количество людей в мире будет стремиться к высшему миру, для меня будет легче подняться и достичь конца исправления. Поэтому я поневоле, заботясь о себе, должен заботиться и о других. И что еще интересно, есть в этом такое замечательное свойство, что если я беру чье-то желание, включаю в себя и благодаря этому поднимаюсь, то поскольку этот человек помог мне своим желанием, я из своего духовного постижения провожу свет на него, и он начинает ощущать в себе вдруг какое-то влечение к духовному, еще большее. То есть эта помощь двусторонняя, в 2 направлениях. Я получаю от него желание, поднимаюсь, свечу ему тем, что получил благодаря ему этим светом. Он ощущает в себе больше свет, тоже начинает искать другие желания, которые подсоединить к себе может, и тоже подниматься. Таким образом, мы оказываемся вместе, связанными в 1 общий сосуд, душу, называемую Адам. Поэтому наша работа по подъему вверх, она практически не работа приподняться. Мы не можем сами себя за волосы вытащить на более высокий уровень. Вся наша работа сводится к тому, чтобы создать вокруг себя волны. Самое близкое ко мне – это моя группа, в которой четко выражено желание к духовному. Я их возбуждаю к этому, они возбуждают меня к этому, и я поднимаюсь, передаю им свои воздействия. Они от этого возбуждаются, получают от меня и от остальных тоже поднимаются. И так мы все вместе поднимаемся, как бы танцуем, приподнимаясь. И кроме того, все мы вместе делаем еще волны вокруг себя, распространение Каббалы, зажигая во всех остальных душах, где кто как может, кто уже достиг того, чтобы его можно было зажечь. Стремление к духовному, как только в нем это возникает, я с ним связан, поскольку я ему передал это стремление. Значит, я могу в этой мере включать его желание в себя, что называется, я могу впитывать его желание. Я могу, Литпаэль, как сказать, воодушевляться его желанием. А если это огромное количество желаний, я объехал Америку, на моих лекциях было, наверное, ну, допустим, 10 тысяч человек. Значит, в итоге я могу сейчас вобрать в себя 10 тысяч новых желаний. Каким-то образом они были передо мной, не говоря там радио, телевидение и прочих. Они были каким-то образом передо мной, я их ощущал. Я не хочу говорить о том, как метод работы с этой публикой, это совсем другое дело, мы потом будем говорить о том, как быть учителем, с учениками. Я надеюсь, со всех, из всех вас выйдут учителя, и эту методику мы еще будем осваивать. Но, значит, я вбираю в себя все их желания, я впечатляюсь ими, я впитываю их в себе и поднимаюсь. И не важно, что они маленькие все. И не важно, что они и не знают, что такое духовное. Это не имеет значения. Есть каждого, желание каждого. Это желание каждого, это его духовный ген, который только в нем сидит. И поэтому очень важно взять именно от каждого маленькое желание. Это лучше, чем взять от одного большое. Потому что все духовное постижение, оно состоит из гаммы, из красок, из набора, максимального набора всевозможных свойств, переливаний этих свойств. Это образует духовное качество и духовную высоту, а не просто объем, не просто сила одна, как, допустим, вся Вселенная, состоящая из одних камней. А маленькая часть, но в которой состоит огромное количество всевозможных изменений, сложных всевозможных соединений структур, именно она является наивысшей. Так вот, поэтому важна не одна большая сила, а именно маленькие вот эти силы, маленькие эти стремления к высшему, которые можно собрать вместе, это дает огромный духовный потенциал. Поэтому наша задача в духовном подъеме сводится к распространению. Это А в группе и Б уже во всем мире. В группе мне надо просто уже зажигать товарищей к большему и большему желанию подняться, и они меня в свою очередь. Это целая работа, которую мы будем обсуждать. А во всем мире просто рассказывать о том, что такое Каббала, что она может дать человеку, что это единственная практическая наука, которая позволяет человеку что-то делать в этой жизни, что он может что-то изменить. Потому что кроме действия через высший мир на нашу судьбу воздействовать невозможно. Баля Сулам объясняет это нам в статье «Свобода воли», что все, что существует в мироздании, это человек, его окружающее, что называется кли, и свет Творца, сила Творца, Творец. Так вот, человек сам состоит из своего внутреннего гена, основы информативной и программы ее развития. А окружающий его тоже состоит из основы окружающего мира и программы его развития. То есть есть два параметра во мне. Я и мое развитие. Есть два параметра вне меня. Окружающее и его развитие. И все это задано. И никаким изменениям не подлежит. Где же здесь свобода воли человека? Где мы что-то можем изменить? Спрашивают об этом обычно люди. Изменить мы можем воздействие окружающих на нас. В Каббале мы с вами потом будем изучать, Есть творение и Творец. И для того, чтобы творение достигло свойств Творца, произошло в высшем мире разбиение сосуда, разбиение творения, смешивание творения с Творцом, смешивание свойств творения со свойствами Творца. И от этого есть в нас, внутри нас, зачатки свойств Творца. Так вот, о чем я говорил, как лучше сказать? Да. Нет, ну, исправление наше, я просто думаю, как лучше выразить это, я все время перевожу внутри с иврита на русский, я извиняюсь за мой язык. Исправление заключается не в том, чтобы исправить наши исконные свойства, они не подлежат никаким изменениям. И, конечно, естественно, свойства Творца. А исправление заключается в сочетании свойств творения со свойствами Творца. Это следствие, это возможно, потому что есть в нас внутри и свойства Творца, и свойства творения вместе. Так называемое соединение Малхут и Бины. Так вот, благодаря тому, что внутри нас есть это соединение уже изначально, происходит отсюда возможность изменения влияния окружающего на меня. То есть я могу заставить внешний мир влиять на себя в соответствии с тем, как я это выбираю. Если я захожу в группу людей, я могу сделать так, чтобы они влияли на меня больше или меньше. Я могу это сделать, чтобы они влияли на меня больше или меньше, или это зависит от того, кто они, кто я, как я изменяюсь и развиваюсь, как они изменяются и развиваются, но нет. Я могу это сделать, потому что во мне существуют уже изначально их свойства, а в них существуют мои свойства. Почему это существует? Потому что изначально, я об этом не говорил раньше, мне придется добавить, изначально... Каждая клеточка, которая здесь есть, она изначально уже состоит из 600 тысяч других клеток. Поэтому существует возможность соединения между ними, и поэтому существует возможность избирательного влияния на остальных, и избирательного впечатления от остальных. Немножко более сложное понятие, чем до этого мы говорили. Но что оно позволяет мне? Оно позволяет мне найти именно тот параметр, который свободен, дан мне в распоряжение. То есть не я со своим планом развития, здесь ничего от меня не зависит, и не окружающий мир с его планом развития, где тоже от меня ничего не зависит, а именно взаимодействие меня с окружающим миром и окружающего мира на меня, это я могу менять. Потому что изначально окружающий мир находится во мне, и я нахожусь в окружающем мире, мы взаимно связаны уже изначально в нашем исконном строении. Поэтому все, что я могу на сегодняшний день, это выбрать группу и выбрать избирательное влияние группы на меня. Эта группа, в первую очередь, маленькая группа, с которой я занимаюсь, в которой я занимаюсь, и большая группа, которая желает по всему миру, стремится к духовному, в общем. И теперь мы должны друг другу помогать. Чем больше в каждом из нас будет желание именно к настоящему, к духовному, и чем больше мы будем связаны друг с другом, чтобы впечатляться друг от друга этими желаниями, тем больше у каждого возникнет желание к духовному, стремление, и тогда во время учебы мы сможем правильно думать, и тогда высший свет будет максимально действовать на нас и тянуть нас в высший мир, пока он нам не раскроется. Когда? Максимум 3 года. И это не то, что я вам обещаю, об этом говорит Баля-Сулам. Это не то, что возможно, это находится перед нами. И зависит только от наших усилий во время учебы, которые зависят от того, каким образом мы наберемся до начала того учебы, до начала урока, как мы с вами наберемся вот этих вот желаний к духовному. Насколько они будут во мне сильными, настолько, что я буду думать, что если во мне этого нет, то мне не надо, вся жизнь ничего не стоит. Зачем я живу? С таким, как сказать, ахана, с такой подготовкой, с таким намерением, с таким желанием я должен приходить на урок. Я надеюсь, эти уроки, которые мы с вами сегодня начали, будут продолжаться. И каждый раз, когда мы будем с вами собираться, вы будете заранее думать именно об этом. И с таким чувством приходить на урок. Мне не надо от вас особые знания. Мне не надо, чтобы вы выходили из урока с какой-то информационной там наполненностью о каком-то мире. Я уверен, что это придет, если у вас будет правильное желание перед уроком. У вас возникнут духовные вибрации, вы начнете ощущать высший мир. Таким образом он войдет в вас, раскрытием своим, а не чисто каким-то умозрительным представлением. Сейчас я хочу ответить на несколько вопросов, которые у нас здесь есть. Значит, первое, что я бы хотел обратиться к вам еще, снова напоминаю, книги, мы будем ими пользоваться, перед вами есть интернет, если вы желаете, вы можете у нас их заказать. Кассеты, есть множество кассет, около 30 кассет, вы можете тоже о них обо всех прочесть у нас в интернете, есть просто необходимые уже сейчас, для начала, которые желательно просмотреть. Я бы хотел от вас точно знать, устраивает ли вас это время урока. У вас имеется в виду тот, те, кто меня сейчас видит и слышит из Уренгоя, и те, кто видит и слышит меня из Сан-Франциско. Я вижу и тех, и других. Я вижу Михаила из Уренгоя и Михаила из Сан-Франциско. Серьезно, здесь рядом их вопросы передо мной. Так что, а расстояние по времени между ними 15 часов. Наверное, я не знаю точно сколько. Примерно. До Сан-Франциско 10 часов и обратно туда тоже не знаю сколько. Вот. Поэтому я бы хотел знать, какой час для вас удобен, для обоих. Мне абсолютно не важно, я готов на любое время. Дальше. Мы откроем сегодня страничку для вопросов по нашему занятию. На эту страничку вы можете писать свои вопросы. Подумайте, прежде чем вы пишете, чтобы мы просто не засоряли эту страничку вашими вопросами, такими непродуманными. Я уверен, что если вы будете думать о этих вопросах, то вы будете задавать по существу вопросы, и я в них нуждаюсь. Я нуждаюсь также в ваших замечаниях. Значит, на эту страничку вы запишите свои вопросы по пройденному материалу, свои пожелания о будущем, но только очень вкратце, без поздравлений. Большое вам спасибо, что вы меня тут все поздравляете, и себя, и друг друга. Значит, но без поздравлений, конкретно, очень формально, четко. Значит, что мне надо еще? Мне надо так. Я надеюсь, что Марик откроет нам... Где он, Марик? Не здесь? А, Марик здесь. Он откроет для нас, да, в том числе страничку, как в интернет-группе, по форум в нашей группы этой, настоящей, которая будет обсуждать то, что изучалось, допустим, сегодня в течение недели до следующего урока, обмениваться там информацией, впечатлениями и так далее. Это отдельно, я туда заходить не буду. Если вы хотите, чтобы я что-то знал, вы будете писать мне на страничку вопросы и ответы. Ну и все остальное уже потом. Я надеюсь, что в итоге этих уроков мы выберем такую форму внешнюю, что максимально, действительно, в течение короткого времени вы почувствуете, как мы должны относиться к каббалистическому материалу, чтобы через него раскрыть этот высший мир. Это вещь очень действующая, действенная, явная, практическая, и я надеюсь, что мы быстро почувствуем все, если в той мере, в которой мы сможем быстро собрать наше общее кли, желание, мы быстро вместе почувствуем вообще, где мы находимся. Так, тут есть вопросы, которые не очень. Если ты тут пишешь что-то для остальных, они видят ответ? А, они видят все эти самые? А, ясно. Саша П. из Украины спрашивает, где грань? Почему схемы рисовать и смотреть можно, а вот использовать изображение картины запрещено? Ну, потому что изображение схемы, таблицы и все прочее можно, потому что они не изображают предметы духовные, которым нет никакого изображения, а изображают соответствие между силами. А картины и изображения – это... отвлекает человека, ему кажется, что это то, что есть в высшем мире. В высшем мире есть только силы, которые мы можем ощутить в нашем внутреннем кли. Поэтому запрещено что-либо изображать. В какой мере мы должны зажигать своих родных? Жена, мать, муж, дочь, отец и так далее. В той мере они должны знать о том, чем мы занимаемся, в которой они хотят это знать. Как только они знать это не хотят, в той же мере мы не должны. Нет насилия в духовном. Ни в коем случае никому насаживать ваше мнение и ваши впечатления и восторги от каббалы вы не должны. И даже более того, только убедившись, что это зажжет человека, что действительно он в этом нуждается, возможно, в той мере вы должны немножечко ему рассказать и сразу же затихнуть, увидеть реакцию и снова немножко рассказать. Никоим образом не насиловать другого. Этим вы делаете вред ему и вред себе. Как я уже сказал, все это в обе стороны, двусторонне. Должен ли я пытаться осознать, что накапливаю отрицательные ощущения в течение дня? Если вы в течение дня будете возвращаться к той же мысли, для чего вы живете, и что действительно вы накапливаете в течение дня желание именно к тому, чтобы прийти на урок и максимально качественно его использовать, то есть думать во время урока о том, какую живительную силу, исправляющую силу вы хотите получить, а не просто узнать информацию, то тогда, естественно, весь ваш день не пройдет впустую. А вот Михаил и Владимир из новоуренгойской группы, им что-то не удалось подключаться. Но они получили какой-то ответ. Из Вены пишут, что такое духовное намерение. Духовное намерение для нас – это сейчас просто намерение соединиться с духовным. А что такое духовное, не знаю. Это то, что подсознательно я ощущаю, что есть. Еще раз я говорю о том, что... Да, тут написано, вот, что я буду в Москве с 13 по 19 декабря. Желающие могут присоединиться к урокам московской группы, которые я там буду проводить. Контактный телефон 721-7154. Москва 721-7154. Я по этому телефону, наверное, да, я не знаю. они, ну, это мы еще узнаем, это еще через 2 недели. Буду преподавать, и оттуда смогу тоже вести урок, я надеюсь. Я не смогу урок вести на весь мир, как сегодня, потому что сегодня мы подключаемся к особому дорогостоящему серверу в Америке, на который может входить до 5000 человек. Это очень дорогая штука, и из Москвы у нас нет такого подсоединения туда, на Америку. И поэтому 15 декабря, когда я буду в Москве в воскресенье, урока не состоится. Вот. Дальше. Вопрос. Любое состояние, любая мысль, одевающаяся в творение, это есть высшая душа, форма, одетая в материал? Да. Все, что происходит с любым творением на любом уровне и в любом его состоянии, это все является следствием высшей силы, которая на нас воздействует. Ничего на нас не воздействует, ничего не случается зря, просто так, вдруг. Это все заранее задано и определяется концом всего нашего пути. То есть мои сегодняшние состояния и мое конечное состояние определяет тот путь, который я должен пройти, и, естественно, все этапы этого пути. Что тут еще есть? Если вокруг меня, Виктор из Ужгорода, если вокруг меня нет людей с явным проявленным стремлением к духовному, но я сам очень хочу постичь духовное, если среди вас нету группы, хотя вы обязаны пытаться распространять каббалу вокруг себя, но если у вас еще нет группы, у вас она появится, вам сделают это свыше, не волнуйтесь, как ответ на ваши усилия. Но это никоим образом вас сегодня уже не ограничивает, потому что вы можете списываться, созваниваться с нами, со всеми, кто был здесь. Мы также откроем на нашей страничке, Марик, мы на нашей страничке также откроем возможность всем поставить туда свой имейл. Да, регистрацию. И тогда вы сможете увидеть, в какой огромной виртуальной группе вы находитесь и с кем вы только можете контактировать, от кого получать все эти желания. Почему я перестал отвечать на форуме? Потому что у меня нет времени. И потому что вопросы, которые сегодня спрашивают у меня на форуме, это вопросы, которые за прошлые форумы я уже отработал полностью. Если остается какой-то там 5% из всех вопросов, которые еще хотелось бы на которые ответить, просеивать их через всю остальную шелуху, у меня просто сегодня нет времени и сил. И поэтому просто жизнь так устраивает все у меня, что форум я, очевидно, заброшу, а буду отвечать только на серьезные вопросы вот по этому уроку, который я сейчас с вами веду. И это и заменит нам этот бывший форум. Я думаю, что просто, не, знаете, жизнь делает свое, и очевидно, что к этому идет, так получается, что форум себя исчерпал. Люди, которые сегодня приходят, новенькие, для них достаточно просто открыть прошлые форумы, и для них есть там все ответы на все вопросы. В религиозных группах ее члены тоже стремятся к Творцу и даже получают некие ощущения. Духовное ли это ощущение? Это не зависит от того, религиозные группы или нерелигиозные группы. Если человек стремится к Творцу действительно, если у него это происходит из ощущения, каков смысл моей жизни, и это самое главное, что он хочет найти, в начале предисловия к Талмуду Сарасфирот Бааль Сулам об этом говорит, что если человек говорит о том, для чего мне заниматься каббалой, если я так могу выполнять заповеди в этом мире, я могу быть религиозным, тогда, конечно, ему нечего делать. Но если он после всего того, что он делает в этом мире, религиозный он или нет, спрашивает, какой смысл моей жизни, если я не постигну духовное, его нет, тогда он действительно нуждается в каббале, и тогда неважно, он религиозный или нет, это вообще не имеет никакого отношения к каббале, тогда он является также желаемым, желательным в постижении высшего мира. Ну вот, пожалуй, и в основном. Остальное я могу ответить уже, уже на ваших вопросах и ответах в интернете. Мы не будем эти ваши вопросы вкладывать в интернет, а если действительно вы чувствуете, что есть еще вопросы серьезные, которые бы вы хотели вставить туда, вы туда их вставите. Я очень рад, что меня смотрит московская женская группа. Они мне написали большой привет. Я очень им рад. И я всех-всех вас очень люблю и рад тем, что вы были на этом уроке. Я уверен, что если мы так дальше продолжим, то тот духовный мессер, как сказать, то духовное сообщение, тот духовный заряд, который я хочу вам передать, он пройдет от меня к вам и раскроет вам душу и ощущение Творца. Всего вам наилучшего, до следующего воскресенья. Я вас очень прошу только написать четко свои данные в этой новой страничке и главное указать, какой час все-таки занятий для вас желателен. Большое спасибо, всем до свидания. Из Хайфы, Олегу из Эстонии, Иуда из Парижа, Козлов Саша из Москвы, Олег из Эстонии еще раз. Ну и тут администраторы, конечно, наши, одесская группа, Гриша из Москвы, Михаил и Владимир из Уренгойта, Давид из Вены, Михаил из Вильнюса, Гриша из Атланты, Ицхак из Австрии, София из Вильнюса, Виктор из Ужгорода, Вениамин с Австрии, Владимир из Таганрога. Ой, тут очень-очень много людей, я очень всем рад. Лея из Торонто, Эльвира из Вильнюса, Владимир из Калуги, Леня Елизаров, привет большой тебе, Александр Москва. Есть такие, которые не подписались, но все равно. Группа из Нью-Йорка, целая группа, Мириам из Нью-Йорка, женская группа из Москвы, Леня из Атланты, из Кливленда, Оайо, Гавриэль из Москвы. Ну, в общем, я очень рад. Йомдин, наши посланники в Америке, Роза из Далласа, Женя из Нью-Джерси. Я всем вам очень рад. Огромное вам спасибо за то, что вы вместе со мной создаете буквально новое мировое духовное кли. И я уверен, что все мы скоро почувствуем, как оно наполняется. Будьте здоровы, до встречи.